Давайте мы с вами начнем этот трек, трек, посвященный инфраструктуре, трек, посвященный всем технологиям, которые заложены в Windows Server, в System Center, в Azure Pack. Конечно же, к сожалению, за там, всего один день раскрыть все технологии невозможно. Ну, собственно, перед нами не стоит такая задача. Мы определили там, ключевые направления этого трека. Я надеюсь, они вам будут интересны. Мы постарались их сделать не просто там презентациями, а именно демонстрациями. Плюс в любой момент времени, собственно, когда будут перерывы, все, кто освещает темы, они будут находиться здесь. Вы всегда можете подойти, задать конкретные вопросы, как по теме, связанной с выступлением, ну и так, так сказать, насущные вопросы. Ну, кроме, конечно, курса доллара, за это отвечать не будем. Собственно, меня зовут Тульский Родион, я отвечаю за развитие направления инфраструктурных решений для ЦОД. Это как раз все то, что связано с Windows сервером, System Center, частным облаком, виртуализацией и так далее. Собственно, мое сегодняшнее выступление, оно совмещено с Кириллом. Кирилл, встань. Вот все видят Кирилла. Собственно, мы его поделили следующим образом. Моя часть, она больше будет отвечать именно за такие вещи, как, собственно, куда движется Microsoft, куда, где мы видим там, направление для развития, собственно, что уже было сделано и что будет сделано в ближайших там, выпусках. Да? Но, к сожалению, там, опять же, раскрыть там, полностью всю информацию по, там, я не знаю, там, весь перечень возможностей в следующей версии, да, там, Windows сервера или System Center, просто нет такой возможности ни времени, ни... Ни компания мне не дает такой возможности это все рассказать. Но какую-то часть, какую-то завесу тайны я приподниму. Собственно, мы можем с вами подискутировать на эту тему, если у нас будет время. Ну и плюс ко всему прочему, мы еще постараемся показать, как те же самые компоненты, связанные с виртуальной инфраструктурой и Azure Pack, да, то есть это тот самый компонент, который надстраивается над системой управления, над системой виртуализации, позволяет преобразовать вот это вот стандартный вариант там, динамической виртуальной инфраструктуры в частное облако. Да? То есть добавляется тот самый элемент самоуправления, когда можно будет заказывать определенные именно сервисы. И, собственно, вокруг этого будет сегодня достаточно много моментов, я имею в виду относительно компонентов, как заказывать и так далее. Что еще будет интересного? Еще будет интересного, на мой взгляд, ну, конечно, все темы интересные, но в первую очередь это и мониторинг, собственно. Мы постараемся его показать с различных совершенно сторон. И управление данными с точки зрения рассмотрим сервер, да, Windows сервер, как альтернативу, аналог системе хранения данных. Плюс, это наболевшая тема, собственно, Windows Server 2003 End of Support, наболевшая она тем, что, собственно, заканчивается его поддержка, и есть конкретные практические шаги, куда и как мигрировать. Да? То есть достаточно много уже было таких общих выступлений, в том числе и я делал ряд выступлений относительно там, общих путей развития. Да? Там, собственно, можно мигрировать на сервер, на виртуальную машину, в там, Azure, к сервис-провайдерам и так далее, и так далее, и так далее. А вот что сделать поэтапно, допустим, именно для инфраструктурных сервисов, вот об этом поговорим именно сегодня. Ну и плюс, как это все работает не только там, грубо говоря, на уровне презентации и демонстрации, но и в реальных условиях, это будет там некий победный финал, когда к нам придет один из многоуважаемых гостей и расскажет в последней сессии о том, как, собственно, они это притворяют все в жизнь, да, с чем они сталкиваются, что у них получается, собственно, что им хотелось бы там получить иного и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот он назвал я тему от виртуализации СХД до сервис-провайдеров, собственно, и что ждет нас нового, да, в связи с этим. Собственно, построил презентацию я следующим образом. Я хочу показать, собственно, куда движется Microsoft и откуда идут вот эти все веяния технологий, которые, собственно, появляются в продуктах, именно направленных на инфраструктурный стек. Собственно, и в чем заключается некое единство подхода в этих технологиях. плюс как меняется мир, как меняется Microsoft, я думаю, кто-то так или иначе уже замечает определенные достаточно серьезные тенденции в выпуске там, продуктов Microsoft, собственно, на кого и как они ориентированы, в том числе и не только, я имею в виду, про серверные технологии, да, а вообще про там, технологии для там, конечных потребителей. Собственно, как на это реагирует тот же самый рынок и как во все это вписываются текущие нагрузки. Ну и, собственно, что мы сделали и куда мы движемся дальше. Вот это, наверное, будут ключевые моменты. С точки зрения инвестиций и развития, собственно, Microsoft достаточно активно инвестирует в ключевые такие технологии, как, ну, естественно, в сам Windows Server. Да, Windows Server на текущий момент времени установлен более чем на 70% всех экземпляров серверов в мире. Собственно, и инвестиции, кроме того, идут в различные области, да, внутри этого Windows сервера. Собственно, одна из ключевых областей, это, конечно же, область, связанная с виртуализацией. Это может быть даже заметно невооруженным таким взглядом, если посмотреть на некую ретроспективу развития гипервизора Hyper-V, да, с чего он начал, каким он был там, грубо говоря, неким младенцем и зародышем в той самой первой версии в 2008 сервере и во что он преобразовался с учетом и функциональных возможностей и, конечно же, возможностей с точки зрения производительности, потому что функциональные возможности, они хороши, но если, собственно, внутри ничего не работает, потому что это непроизводительная инфраструктура, толку от этих функциональных возможностей просто нет. Собственно, следующий момент. Всем этим, да, еще одним интересным достаточно направлением, которым, собственно, на которое мы сегодня сделаем акцент, это развитие Windows сервера как альтернативы для системы хранения данных, и на основе которого, собственно, можно сформировать SHD, хотя есть много достаточно интересных вещей, которые были привнесены в тот же самый гипервизор, чтобы уйти от работы с системами хранения данных. Сверху этого появляется система управления и контроля, которая, собственно, формируется на основе пакета System Center. И в рамках этого пакета есть, опять же, различные направления, связанные с мониторингом, с виртуализацией, с резервным копированием. Все это фактически может сформировать именно ту самую основу динамического ЦОДа. Да? Плюс это тот самый Azure Pack. Это те самые сервисы, собственно, которые, тот самый портал, да, тот самый компонент, который позволяет преобразовать вот эту стандартную инфраструктуру в там, частное облако с возможностью и биллинга, и с возможностью, собственно, автоматического там, заказа определенных сервисов и так далее, и так далее, и так далее. И все это, почему здесь опять же еще находится Microsoft Azure? На самом деле, дело в том, что технологии на самом деле мигрируют туда и обратно. Что это значит? На самом деле сам Azure построен на основе Hyper-V, да, то есть вот в основе вот этого публичного облака, которое обслуживает сейчас десятки тысяч виртуальных машин, лежит та самая технология Hyper-V, которая есть в Windows сервере. Собственно, на основе него построен так называемый виртуальный слой публичного облака. Кроме того, конечно же, в ЦОДах используется для системы там, управления System Center, собственно, как компонент, который контролирует эту всю инфраструктуру. Очевидно, что в дополнение к ряду задач используются и там, PowerShell скрипты и так далее, но вот ключевой основой является именно System Center. Собственно, вот эти технологии уходят именно в сторону Azure, собственно, и там они именно так применяются. Собственно, в обратную сторону что уходит? Да? В обратную сторону как раз ушел тот самый Azure Pack. Почему? Потому что Azure стал публичным облаком, да, и, собственно, получил как публичное облако определенный интерфейс, да, интерфейс работы с пользователем, тот самый портал самообслуживания, где пользователь заранее там, при помощи калькулятора мог всегда посчитать сервисы, которые он будет приобретать, ну и, собственно, потом заказать эти сервисы и получить определенные там эти сервисы сразу по моменту заказа этих сервисов, ну и, собственно, потом получать там определенные счета. Вот, собственно, Azure Pack воплотил в себе как раз ту часть, которая связана с порталом. Фактически были взяты исходники вот этого портала, да, они были скомпилированы, были привнесены в качестве там распространяемого дистрибутива, и сейчас его бесплатно можно скачать, собственно, доустановить поверх именно систем-центра и виртуальной инфраструктуры Microsoft и получить некий аналог у себя в ЦУДе, да, вот того самого портала, при помощи которого можно это все заказывать, собственно, этим управлять и так далее. При этом единство подхода заключается в том, что, собственно, можно скрестить систему аутентификации, ну, это, наверное, не секрет, да, что самой распространенной там службой каталогов является Active Directory, собственно, которая является основой аутентификации в там сетевых инфраструктурах. Собственно, ее скрестить с идентификацией, аутентификацией на основе Azure. Это и возможность обмена данными, то есть те же самые виртуальные машины, они полностью совместимы, да, там, с системой Azure, ну просто потому что гипервизор один, и они могут быть смигрированы как в одну, так и в другую сторону. Собственно, точно так же, как и резервные копии могут автоматически сохраняться в там, облако Azure. Ну и вот мы сегодня сконцентрируемся именно на левой части, да, этого слайда, собственно, на так называемых инфраструктурных решениях для самого ЦУДа. Да. Есть отдельный трек, где будет рассказываться про Azure и так далее. Мы здесь его затрагивать не будем. Собственно, интересный момент заключается в том, что те самые инфраструктурные сервисы, которые уже там Microsoft предлагает на текущий момент времени по всему миру, и, естественно, это далеко там не единичные экземпляры, даже не десятки, а сотни тысяч и сотни тысяч различных совершенно компонентов, которые предоставляются там заказчикам как там малого и компаниям как малого, так среднего и крупного масштаба, да. Они работают на Windows сервере. Собственно, это ремарка к вопросу о масштабируемости системы и о производительности. Может ли система выдержать большие нагрузки? Может ли система достаточно сильно масштабироваться в рамках там, от организации малого масштаба, да, там, с там, двумя, десятью серверами до там, десятков тысяч серверов? И ответ достаточно простой. Да, ну просто потому что это работает вот в основе того же самого Azure и так далее. Тот же самый Bing, если кто, может быть, уже там играл или там играет в там Xbox One, вот Xbox Live, все то, что там связано с общими играми, все это как раз обслуживается именно Windows сервером. Собственно, и в основе всего, да, я имею в виду там того же самого Azure, лежит та самая виртуализация. Начиналась она с пресловутого Windows сервера, вон тот самый робот, он уже на старте и готов стартовать, да, когда был выпущен там Windows сервер 2008 вместе с там Hyper-V. Собственно, в свое время он занял достаточно нишевые позиции на рынке, и это логично. Ну, просто потому, что базовый функционал, который в него был заложен, он был, хотя он существовал, но существовали уже такие альтернативы, собственно, которые просто делали неинтересным сам гипервизор, да, ну просто потому что там, грубо говоря, если есть возможность сконсолидировать виртуальные машины, это не есть виртуализация на момент, когда был выпущен Windows Server 2008, потому что уже существовали и возможность живой миграции без простоев, и динамическая балансировка нагрузки и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, он занимает определенную, достаточно скромную, но какую-то определенную нишу на рынке виртуализации. Собственно, к чему были слова об инвестициях? К тому, что достаточно большие инвестиции были сделаны именно в развитие виртуальной инфраструктуры и виртуализации. И, собственно, появляется достаточно большое количество функциональных возможностей. И интересный момент, вот я всегда говорю об этом, что в эре виртуализации, да, которая была достаточно там простой и отчасти одноранговый, где был всегда один лидер, происходит некий переломный момент, потому что когда выпускается Windows Server 2012, появляется гипервизор промышленного масштаба, который обладает функциональными возможностями, которых нет у лидера. Да? Это такие вещи, как шифрование дисков, это такие вещи, как Миграция без общей системы хранения данных, Shared Nothing Live Migration, когда можно виртуальные машины мигрировать между двумя аппаратными серверами, не имея общей системы хранения данных, которые они подключены, каждый из этих серверов. И, собственно, плюс меняется кардинальным образом производительность самого гипервизора и накладные расходы, которые он накладывает на инфраструктуру, положенную в основу виртуальных машин. Собственно, это приводит к тому, что Microsoft перемещается в квадранте Гартнера в квадрант лидеров, собственно, и там закрепляется, и там сидит в этом квадранте лидера достаточно прочно. При этом достаточно интересный момент, на мой взгляд, заключается в том, что так как на основе этого гипервизора начинают работать, работает и в том числе другие сервисы, а это в первую очередь Azure, получается достаточно интересный момент, что Microsoft вырывается в лидеры во всех квадрантах, посвященных облаку. Да? То есть это и квадрант, связанный с виртуализацией, что характерно для частного облака, квадрант, связанный с ES-инфраструктурой для публичного облака, система хранения данных в публичном облаке и так далее, и так далее, и так далее. То есть в каждом из этих квадрантов Microsoft переходит в разряд лидеров с точки зрения аналитиков. Но кроме этого, на самом деле, реагирует и сам рынок. И интересный здесь момент заключается в том, что все больше и больше процентов рынка, да, адаптируется к именно гипервизору Hyper-V. Собственно, и на определенный момент времени Hyper-V становится наиболее и самым быстро растущим гипервизором с точки зрения именно роста его на рынке. Это связано именно с тем, что, собственно, компания начинает находить в гипервизоре не только там некую бесплатную функцию, которая стоит внутри этого гипервизора, да, но и интересные функциональные возможности. И самое главное, они понимают, что внутрь этого гипервизора можно поместить, собственно, не только какие-то нагрузки в виде, там, я не знаю, файлового сервера, да, или там DNS-сервера, да, но и достаточно серьезные нагрузки, которые могут являться критическими нагрузками, да, для системы. И это касается, может быть, там как распространенных сервисов, да, таких как там Exchange, почтовая почта или там SharePoint, но и это касается и тяжелых приложений. Если говорить про Microsoft, то это могут быть, допустим, базы данных SQL Server. Да? Достаточно интересный пример. Я его постарался выделить здесь, именно среди там множества вариантов. Были, собственно, сформированы там OLTP-нагрузки для SQL сервера в двух совершенно там одинаковых ситуациях. Да? Ну, одни и те же скрипты были запущены в одних и тех же операционных системах, собственно, с одинаковыми версиями Windows сервера, SQL сервера и так далее. Разница заключалась только в одном. В первом случае это все было запущено на аппаратном сервере. Во втором случае это было запущено все на таком же точно аппаратном сервере, на котором стоял гипервизор. Собственно, сам SQL сервер работал внутри виртуальной машины. При этом в одном и в другом случае, собственно, операционная система, ну и, собственно, вся среда полностью обслуживала и управляла 64 процессора. В одном случае это, собственно, реально, в другом случае это виртуальный. Да? И вот это ключевой, наверное, пороговый момент, где гипервизор, максимальное количество виртуальных процессоров, которые отдаются в виртуальную машину, собственно, это 64, смог достаточно быстро обработать все эти запросы. Да? И разница между реальной физической копией и виртуальной копии внутри виртуальной машины составила всего 6%. То есть накладные расходы гипервизора в самом большом случае, да, когда используется 64 процессора, когда сложнее всего распределить нагрузку между этими процессорами и синхронизировать эти потоки, она составила всего 6%. Ну, кроме того, на самом деле есть еще и примеры и SAP, и Oracle. Это говорит о том, что Microsoft, ну, наверное, все заметили, да, собственно, что Office там подружился с Dropbox, что, собственно, там Microsoft Benchсы там вышли и для одновременно, и для платформы, собственно, iOS, и Android, и там Windows Phone, и что Office там стал бесплатный для всех там систем и так далее. Это некая открытость, да, вот она уже достаточно долго была в сфере там, серверов и систем управления. И теперь она стала еще больше. Собственно, нет никакой теперь некой там проприетарности. Да? Просто, собственно, теперь Microsoft открыт в там, большей степени к партнерам, с которыми, там, может быть, раньше были достаточно там, ограниченные отношения и там, варианты взаимодействий. Собственно, также и здесь появляются достаточно быстро и SAP, который говорит, что да, мы протестировали производительность Hyper-V, она нас полностью удовлетворяет, и есть конкретные испытания. Собственно, и Oracle говорит, да, мы сертифицировали Hyper-V, и мы готовы и доверяем ему настолько, что если инцидент случается с приложением Oracle на платформе Hyper-V, то, собственно, нет необходимости воспроизводить все это на аппаратном оборудовании, вы можете сразу, собственно, обращаться в нашу техническую поддержку, в отличие от других вариантов виртуализации. И, собственно, мы сделали достаточно много наверное, виртуальной инфраструктуры, да, собственно, требуется в первую очередь, ну, кроме того, чтобы она работала, да, мобильность достаточно высокая. И здесь есть различные варианты Live Migration, которые не ограничены ничем. Да, собственно, которые могут быть использованы со сжатием, которые могут быть использованы, собственно, через каналы RDMA для тяжелых нагрузок, которые могут быть использованы без единой системы хранения данных. Это высокий уровень доступности как для виртуальных машин, так и для гостевых операционных систем. И очень часто я слышу такую некую ошибочную фразу. Вот у ваших конкурентов есть там вариант fault tolerance, да, то есть это непрерывная доступность, когда падает виртуальная машина, собственно, а все продолжает работать без какого-либо простоя. Да? На самом деле fault tolerance есть для Hyper-V. Он, к сожалению, не встроен, может быть, к сожалению, да, на уровне именно программного обеспечения. Но есть аппаратный appliance, который от компании Stratus, который, собственно, позволяет на себе разместить Hyper-V виртуальные машины и организовать как раз тот самый fault tolerance. Но в отличие от других вариантов, там нет никаких ограничений в количестве процессоров, которые, собственно, выдаются внутрь виртуальной машины, на какую-то определенную мобильность. Вот этих вот вещей нет. Собственно, они это полноценный fault tolerance. Да, это программный аппаратный комплекс, но зато он рабочий. Кому нужен fault tolerance для однопроцессорной виртуальной машины? В чем критичность работы тогда этой виртуальной машины? В безопасности было сделано также много интересных вещей. Здесь мне хотелось бы обратить внимание не на шифрование, да, о котором часто говорится, шифрование виртуальных дисков, а на такие вещи, как, допустим, антивирус на уровне распределенного коммутатора, который как штепсель вставляется в розетку, и, собственно, не надо устанавливать антивирус в каждую виртуальную машину. Он работает и контролирует все процедуры ввода-вывода на уровне именно коммутатора, к которому подключены эти виртуальные машины. Собственно, весь трафик, который идет к виртуальным машинам, изначально проверяется, и он не доходит до виртуальных машин, если он заражен. То же самое идет в обратную сторону. Если что-то было сгенерировано внутри виртуальной машины и пытается выйти как в виртуальную сеть, так и в физическую сеть, собственно, это не будет потому что канал от виртуальной машины к распределенному коммутатору защищен как раз этим антивирусом на уровне коммутатора. И, собственно, кроме того, были привнесены такие технологии, как Storage Spaces, которые позволяют, собственно, сделать как раз из Windows сервера ту самую СХД с виртуализацией хранилища и с ранжированием дисков, с ранжированием данных, о чем мы сегодня подробно поговорим. Но это все было сделано заранее, да, с учетом тех необходимостей, которые и с учетом тех моментов, с которыми связывают многие виртуализацию. Что же идет далее? И что же будет далее? Собственно, с точки зрения самой инфраструктуры Hyper-V, на самом деле вкладывается достаточно много совершенно различных направлений, где и как будет развиваться, собственно. Они закладываются, конечно же, не на уровне, я имею в виду, только виртуализации, да, концептуально, а на уровне Windows сервера. Собственно, Windows сервер здесь должен обслуживать и уровень системы хранения данных, и уровень сети. Да, с точки зрения виртуализации сети, с точки зрения балансировки нагрузки, с точки зрения деления на изолированные составляющие. Но и, конечно же, это вопрос с точки зрения виртуальных машин. Собственно, достаточно интересным моментом здесь заключается, точнее, появляется момент, связанный с тем, что появляется возможность, ну, динамик memory, я думаю, все знают, да, собственно, позволяет там варьировать объем оперативной памяти, выделяемой в виртуальной машине. Но оставались и статические виртуальные машины, которые не, для которых, грубо говоря, не был активирован этот функционал Dynamic Memory. Да? И, собственно, вот для таких виртуальных машин мы не могли менять в режиме реального времени объем оперативной памяти, с которым работает эта виртуальная машина. Собственно, это изменено и принесено в качестве функционала, и теперь нет разницы между заранее активированной там, виртуальной машиной с Dynamic Memory или для статической виртуальной машины. Для любой из этих виртуальных машин мы можем с вами менять объем оперативной памяти, не выключая, не приостанавливая работу этой виртуальной машины. Причем, кроме того, для работающих виртуальных машин можно теперь добавлять и удалять, собственно, сетевые адаптеры. Это для так называемой второй генерации, да, там, виртуальных машин. Причем не останавливая, опять же, работу этих виртуальных машин. И интересным моментом здесь заключается, что это работает как для Windows, так и для Linux виртуальных машин. Это достаточно важный момент, собственно. Вот этот лозунг Microsoft только для Microsoft, он, наверное, должен уйти уже, кануть в лету, да, собственно. Кроме того, нам говорили о том, что да, по функциональным возможностям, что можно делать для виртуальных машин с точки зрения Windows гостевых систем, да, и Linux гостевых систем, Hyper-V приходит к некому единому целому, да, но, собственно, где возможность поддержки защищенной загрузки для, собственно, Linux операционных систем. И вот она появляется в новой версии, собственно, на данный момент времени это касается дистрибутивов Ubuntu и SUSE Linux. Собственно, есть возможность проверять целостность, да, там, ядра, собственно, перед загрузкой операционной системы. Кроме того, еще один момент — это развитие направления VDI. Оно может быть сейчас не так популярно, как была там определенная вспышка, волна этого VDI там несколько лет назад. Но направление живет, собственно, оно развивается. И RemoteFX также добавляет и вбирает в себя новые функциональные возможности. Собственно, включается поддержка OpenGL, OpenCL API. Собственно, для обработки более там, для более мощной обработки графики, в том числе и большей возможности выделения и варьирования оперативной видеопамятью, да, оперативной видеопамятью для виртуальных машин. Кроме того, собственно, с точки зрения работы с Linux, что еще появляется на текущий момент времени? Конечно же, я должен здесь сделать некую оговорку, да, и она заключается в том, что весь тот функционал, о котором я сейчас говорю, он может быть так или иначе изменен, ну, просто потому что сейчас идет разработка этого сервера, да, может быть видоизменен, переработан, дополнен, ну, так оно очевидно и будет. Либо, может быть, он будет перенесен. Но вот как оно есть сейчас, я так рассказываю, да. Собственно, теперь в Linux виртуальные машины мы можем заранее предустановить, точнее предопределить для них настройки и, собственно, делать полноценные образы, ну, так же, как мы делали образы для Windows сервера при помощи того же самого, ну, известного сиспрепа, да, собственно, вот некий аналог мы можем теперь проводить для Linux виртуальных машин, сохранять эти шаблоны и каждый раз, когда будет разворачиваться виртуальная машина, собственно, дополнять только необходимые измененные компоненты. Выбирая MAC-адреса из пула адресов, которыми управляет Virtual Machine Manager, то же самое касается и настроек IP. Ну, если там, это мы делаем через Virtual Machine Manager, а не через там, DHCP и так далее. И здесь еще один интересный момент заключается в том, что мы можем кастомизировать вот эти шаблоны виртуальных машин Linux не только для того, чтобы создавать обычную виртуальную машину, но чтобы прописывать так называемые сервисы в Virtual Machine Manager, когда сразу же разворачивается группа виртуальных машин, собственно, объединенных между собой, ну, общей идеей, да, как разворачивается там, допустим, веб-портал, где есть, ну, так называемая веб-морда, да, или там веб-сервис, да, где есть голова, которая обрабатывает все, и там сервер баз данных работает в тыловой части. Кроме того, для работы с кластером что было сделано? Собственно, для повышения доступности виртуальных машин. Собственно, если какой-то узел кластера вываливается, да, на определенный момент времени из кластера, но это происходит там краткосрочно, ну, собственно, какие-то были перебои при работе с, допустим, сетью, да, кластера, собственно. При этом виртуальные машины не приостанавливаются, не выключаются, они продолжают работать, они продолжают быть доступными. Собственно, этот узел кластера, он отмечается в дальнейшем как, ну, собственно, подозрительный элемент, да, но при этом виртуальные машины продолжают работать. Это один момент. Второй момент. Если этот узел постоянно продолжает терять связь с кластером, а постоянно это там три раза в течение часа он теряет свою связь с кластером, то, собственно, он помечается как узел, помещенный в карантин. И, собственно, в этом случае он помещается в карантин, ну, то есть, грубо говоря, он переводится в режим read-only, с ним ничего никто не делает, собственно, он тоже на кластер не производит никаких там изменений. Это сделано специально, чтобы не было никаких негативных последствий с того узла на работу самого кластера. В этом карантине он будет находиться 2 часа. Собственно, это сделано для того, чтобы человек, отвечающий за управление этой инфраструктурой, мог его оттуда вытащить, ну, исправить эту ситуацию. Если ситуация не исправляется, ну, собственно, этот участник кластера отлучается, грубо говоря, от кластера, да, чтобы он там больше не работал, ну, потому что надо исправить эту ситуацию. Следующий момент. Это момент, связанный с системами хранения данных. Собственно, достаточно интересные были возможности представлены в 2012 R2, да, это так называемый контроль полосы пропускания до системы хранения данных, когда можно было контролировать, собственно, storage IOPS, да, на уровне виртуального диска. То есть можно было задать пороговые значения, собственно, как этот виртуальный диск будет там, получать минимально гарантированный канал или максимально там, возможный канал. Собственно, теперь на уровне кластера файловых серверов можно создать целую группу политик, которые будут привязаны к дискам виртуальных машин, к виртуальной машине, к группе виртуальных машин, к целому сервису или к целому, там, допустим, какому-то, ну, это называется там tenant, да, ну, вот к некой там отдельно взятой изолированной среде. Собственно, создается политика, в которой явным образом указываются, опять же, минимальные и максимальные пороговые значения, и эта политика уже назначается на определенную там, группу элементов в ряде виртуальной инфраструктуры. И на основе этих политик уже приводится в соответствие с там, необходимыми запросами то, что, собственно, есть на самом деле. И кроме того, мы можем также наблюдать в режиме реального времени вот эти запросы, да, и IOPS, требуемые той или иной виртуальной машине или диску, собственно, и задержки, которые идут. Это мы можем делать при помощи того же самого SCOM-а, собственно, видеть это все в режиме реального времени. Еще один интересный момент — это арбитр в Azure. Собственно, это ситуация, когда есть так называемый геораспределенный кластер. Собственно, есть две площадки. Создается кластер, и дальше возникает вопрос, а где разместить кворум, да, вот этого, собственно, кластера? Где он будет расположен? Вот они, есть две площадки. Расположить на какой-то из этих площадок — это достаточно там, проблематичный вариант, но по многим причинам, я думаю, каждый из вас сталкивался с этой ситуацией. Возникает вопрос, куда его положить. Собственно, в данном случае появляется возможность при настройке кластера сказать, что мы хотим использовать Azure, В Azure, соответственно, создается Blob Storage, где размещается как раз кворум этого кластера. Собственно, делается это все достаточно просто из мастера настройки кластера. Собственно, необходимо просто указать реквизиты для доступа к Azure и там название этого Blob Storage для того, чтобы можно было его создать. Собственно, вот появляется та самая третья независимая сторона арбитра, которая определяет работоспособность этого кластера. Ну и, наверное, на некий такой последок, да, что еще сейчас делается, это момент, связанный с, опять же, технология называется Storage Spaces Shared Nothing. Идея заключается в том, что если раньше файловый сервер, который мы пытались там сформировать с точки зрения там масштабируемого, отказоустойчивого файлового сервера, требовал единую корзину JBOD-ов, которые подключены к этим файловым серверам, то сейчас эта необходимость уходит. То есть мы можем с вами собрать группу файловых серверов с внутренними дисками или с теми же самыми JBOD-ами, которые подключены к одному из этих серверов, и, собственно, агрегировать весь объем этих дисков в единое хранилище, собственно, у которого будет единое пространство имен и единая точка входа. И фактически все узлы кластера могут читать из любого диска. Собственно, на данный момент времени есть некий там мастер, который может писать, собственно, и имеет возможность. Данные разбиваются на блоки по гигабайту, которые тиражируются. Есть по 3 копии, собственно, такого блока, которые распределяются и реплицируются между всеми участниками этого кластера. И таким образом, собственно, происходит и репликация, происходит обмен данными, собственно, формируется отказоустойчивость. И получается ситуация, что мы можем с вами масштабировать этот кластер, но это резиновое хранилище получается. Собственно, потому что мы его можем масштабировать как в большую, так и в меньшую сторону, добавляя узлы, добавляя диски и, собственно, переформируя, постоянно ребалансируя это хранилище. При этом мы его можем, это хранилище, использовать как систему хранения данных под там, в кластер Hyper-V, ну, либо для каких-то других уже целей, если мы с вами уходим в сторону от виртуализации. Это может быть достаточно интересно и важно с точки зрения тех же самых сервис-провайдеров, собственно, как и многие другие технологии, которые будут привнесены в последующих версиях. Но об этом, я думаю, уже более подробно расскажет Кирилл. Кирилл?
Коллеги, здравствуйте. Нужно для этого, для трансляции, не оставить.
Да, ну давайте мы сделаем так. Нет, готовится. Пока готовится, давай.
Значит, вот Linux. Угу.
Задайте, пожалуйста, вопрос.
Да, вот я вижу Linux, следующий год будет Android. Не означает ли это вообще сдачей позиции, неспособностью софтверного гиганта создать конкурентоспособную свою операционную систему?
Спасибо большое за вопрос. На самом деле ответ был изначально там в неком моем там предисловии. Да? На данный момент времени Windows Server занимает более 70% всех установленных экземпляров в мире. Да? Но мы прекрасно понимаем ситуацию, что в компаниях не работает только Windows Server. Есть очевидно и нагрузки под управлением так называемых Linux, Unix систем, собственно. Поэтому игнорировать их, да, мы просто не имеем права. Просто потому, что они уже есть, на них есть много наработок, и в них уже вложены какие-то средства, деньги и там, ну, время специалистов, которые с этим работают. Поэтому мы, конечно же, обращаем внимание.
На, у меня другие сведения. 80% серверов работают на Linux.
Это где? На основе каких соединений?
Это в мире.
Это веб-сервера.
На Microsoft денег не хватило.
Ну, на самом деле в мире это как раз 75 серверов по статистике от IDC. Собственно, я могу предоставить ссылку. Но вот
у меня такой...
Правильно говорят, где-то порядка 60-70, там вот, предположим, Oracle, да, там Exadata, да, то есть она там сама по себе работает, да, то есть она и, вот, чисто там Unix-овая на своей операционной системе. Все остальное, аппликейшены, там, датабейзы маленькие, да, то есть вот небольшая нагрузка, они работают под Windows, потому что это просто удобно.
Коллеги, чтобы не выбиваться из графика, давайте мы, и вот еще там пару вопросов. Да, ваш.
Можно вопрос?
Да, и потом.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Титов. У меня вопрос к вам два. Один общий, один технический. Общий вопрос. Поскольку вы отвечаете за направление Private Cloud, Windows Server, есть у вас информация, что будет с ценообразованием на продукты Microsoft в России в связи с понятными там, да, обстоятельствами? И второй вопрос технический. Вы говорите про кластер отдельных файловых серверов. Вы говорите, что три сервера, то есть, видимо, чтобы избежать ситуации Split Brain, то есть, такое три узла – это минимальная конфигурация. Я правильно понимаю? Про кластер из отдельных файловых серверов с DAS-хранилищем, ну, то есть со своими собственными дисками. То есть мы избегаем Split Brain, поэтому три узла минимально. А вот вопрос, соответственно, про ценообразование. Что будет с политикой ценообразования в России?
Вы знаете, я сейчас скажу так, ну, на данный момент времени, собственно, все цены у нас идут в рублях, да, и ну, на данный момент времени это так, никто не собирается их менять в там, УЕ, да, собственно. Ну, вот, к сожалению, это единственный момент, который я сейчас могу сказать. У меня вот нет какой-то там на данный момент времени там информации, что что-то будет. Ну, то есть, к сожалению, вот не могу сейчас это прокомментировать. И последний вопрос, потому что у нас, к сожалению, уже заканчивается.
Я более технический вопрос задам, Игорь Козлов. А вот в Красном Октябре проходят ежегодные встречи по SQL-серверу, соответственно, тоже проводит Microsoft. Туда приезжают архитекторы решений из европейских центров и так далее. Так вот, там категорически не рекомендую делать виртуализацию SQL-сервера 12.14. А как вы это прокомментируете? С одной стороны, архитекторы решений SQL не рекомендуют делать виртуализацию, причем категорически, а вы, тем не менее, показываете слайды, на которых вы говорите, что виртуализация SQL это есть хорошо.
Хороший вопрос, спасибо большое. Я на самом деле, ну, это было бы интересно послушать, да, собственно, кто про что конкретно говорит. Почему? Потому что здесь стоит отметить следующее. SQL Server, да, это же не, грубо говоря, не просто СУБД на сегодняшний день, особенно там, начиная там полноценно там, с 12 и так далее, и так далее, и так далее, да. Это огромный комплекс, это целая платформа, да. Вот далее возникает вопрос, собственно, для каких конкретно там целей и в каких сценариях рекомендуется или не рекомендуется этими архитекторами SQL Server и при каких сценариях? На самом деле большой вопрос, то есть почему они не рекомендуют, да? Я вот не могу комментировать это по одной простой причине, что я не знаю контекста этого разговора, да? С точки зрения производительности, вот я показал цифры, эти цифры описаны в конкретных документах с конкретной конфигурацией, собственно, все ссылки будут в там этом самом в документации. Понятно, что могут быть определенные нюансы в работе, когда там идет речь относительно какой-то конкретной нагрузки. Но это, наверное, стоит уже обсуждать с точки зрения конкретной нагрузки. Чтобы сейчас не уходить в полемику, да, я предлагаю оставить этот вопрос. У нас есть вторая секция еще по SQL, мы можем объединить эти усилия и просто этот вопрос разрешить на там, переменке. Спасибо большое, Кирилл.
Да. Так, не знаю, меня в трансляции сейчас слышно.
Микрофон, говорите, пожалуйста.
Сюда вот. А этот не работает?
Нет, вот это вот не надо включать, просто оставьте вот так вот и говорите его.
Раз, раз. Ага, все. Хорошо. Так. Я поговорю сегодня про сервис провайдеров, про хостеров, которые есть у нас на рынке, и чего нового они готовят для вас. Вкратце напомню про нашу концепцию. Так лучше. Да. Я немножко напомню про концепцию CloudOS, которую мы представили в прошлом году, которая заключается в том, что мы предлагаем единую платформу для трех направлений развития. Для направления развития вашего ЦОДа, для направления сервис-провайдеров и для того, что мы предлагаем в рамках большого Microsoft Azure. Это единая платформа, которая предполагает максимальную автоматизацию рутинных процессов, максимальный self-сервис и интегрированную аутентификацию на основе Active Directory. Если говорить про архитектуру CloudOS, то по сути в основе всего этого, естественно, лежит Hyper-V, как в локальном ЦОДе, так и у сервис-провайдера, использующего Hyper-V, так и в Azure. Единая платформа. И все это управляется, опять-таки, едиными средствами в виде систем-центра. Можете развернуть Operations Manager как в Azure, так и у сервис-провайдера, так и у себя, который будет мониторить все три составляющих. И вы можете решать, какие сервисы где размещать. Например, какие-нибудь закрытые сервисы, например, CRM-системы. Ну, давайте у себя будем хранить, не будем выносить его наружу. Клиентские базы — это важно. Если говорить про какие-то другие системы, их можно перенести к сервис-провайдеру, то, что менее критично. Публичные сервисы вообще имеет смысл выносить на Azure и так далее. То есть подход творческий. Платформа едина. Что мы сделали в этом году? Буквально пару месяцев назад мы представили новую концепцию, называется она CloudOS Network. Что такое CloudOS Network, или сокращенно COST мы еще называем ее? Это узкий список хостеров, которые работают в различных странах. В программе участвуют более 100 стран, в том числе и Россия. Каждый хостер предоставляет ресурсы из какого-то локального ЦОДа, то есть в нашем случае это ЦОД, находящийся на территории России, чтобы соответствовать различным политикам персональных данных и так далее. Используются надежные технологии в виде кластеров хайпервишных, в виде отказоустойчивых хранилищ и так далее. И каждое техническое внедрение в Cosm-партнере проходит аккредитацию со стороны Microsoft на предмет валидности, на предмет соответствия нашим рекомендациям, best practices и так далее. То есть, если вы обращаетесь к сервис-провайдеру, хостеру, который стоит в программе CloudOS Network, вы можете быть уверены, что это не какие-то студенты, что это серьезный хостинг в серьезном ЦОДе, уровня Tier-3, находящийся на территории в России и так далее. То есть это то, куда можно смело переносить как какие-то простенькие веб-сайты, так и серьезные корпоративные нагрузки. CloudOS Network, он как раз дополняет идеологию CloudOS и позволяет строить настоящие гибридные облака. У вас есть свои сервера. Вы можете их мигрировать к хостеру. Если у вас Hyper-V используется у себя в инфраструктуре, то это будет с минимальным даунтаймом. Вы можете мигрировать виртуальные машины из Azure к хостеру. Например, вы развернули какую-то систему, которая использует персональные данные, вам нужно, чтобы все это было на территории РФ, вы из Azure можете виртуальные машины перенести к хостеру. Либо, если вы поняли, что идея с хостингом не удалась, вы всегда можете мигрировать назад к себе. Формат виртуальных машин Hyper-V между хостером и вами он вообще одинаковый, между Azure и хостером немножко отличается. У нас есть технология Site-to-Site VPN, которая позволяет ЦОД-сервис-провайдера, как и ЦОД-Azure, сделать продолжение вашей серверной. То есть единое адресное пространство, которое маршрутизируется и выглядит как единая сеть. И еще немаловажный факт, что во всех CloudOS Network провайдерах используют схожие интерфейсы управления. В нашем случае это Azure Pack. Каждый хостер может представлять свою админ-панель, параллель, самописную, какую угодно. Но должен быть обязательно Azure Pack, чтобы вам не нужно было, приходя к какому-то новому хостеру, разбираться с его админ-панелью, с ее кнопочками, непонятными для вас и так далее. Привычный интерфейс, похожий на интерфейс Azure. Вы можете Azure Pack, опять-таки, если у вас крупный ЦОД, вы могли развернуть у себя, уже получить возможность поработать с ним. Все те же самые интерфейсы будут и у хостера, который стоит в этой программе. Если сравнивать с обычным хостингом виртуальных машин, который существует на российском рынке еще с 2007 года и достаточно популярен, то COSM является некоторым его эволюционным развитием. Во-первых, если говорить про отличия, то, как я уже сказал, да, панель управления у каждого хостера своя. Если хостер в хостне, то вы можете быть уверены, что это знакомая для вас админ-панель в виде Azure Pack. В случае VDS виртуалки в большинстве случаев просто выставляются наружу в интернет, висят в интернете и так далее с внешними IP-адресами. В случае костно можно опять-таки использовать как традиционный подход, так и использовать виртуальные сети, то есть, например, развернуть десяток виртуальных машин и объединить их в одну внутреннюю сеть, которая будет изолирована от всех других виртуальных машин на хостах. Можно строить сайт-ту-сайт VPN, да, например, у вас какой-то филиал, вы, там стоит 5 серверов, вы убираете оттуда сервера, переводите их к хостеру, делаете сайт-ту-сайт VPN. Пользователь ничего даже не замечает, если канал быстрый. И плюс также в рамках Костна, в рамках Azure Pack можно делать гибкие NAT-правила. То есть вам не нужно машину выставлять там, целиком вообще в интернет. Вы можете выставить ее только по какому-то из портов. Это позволяет, на самом деле, добиться того, что в случае VDS доменные машины — это скорее исключение из правила. В случае Костна — это абсолютная норма. Доменные сервера в вашем домене, контроллеры у вас, члены этого домена находятся у хостера. В случае обычной VDS авторизация по паролю, ну, то есть email, пароль, логин, пароль, неважно. В случае Костна также добавляется еще возможность авторизации через ADFS. Это, с одной стороны, надежнее, потому что пароль, ваши пароли не хранятся у хостера, да, то есть для захода на портал вам нужно ввести свои доменные логины и пароль. Опять-таки, вы их не забудьте, потому что это ваш домен, логин и пароль, с которыми вы выходите в компьютер. Ну а дальше такие уже более... менее технические вещи. Ну, VDS как замена своего ЦОДа, я себе это слабо представляю, потому что очень много ограничений. Костн вполне, естественно, с оговорками, да, то есть в каких-то офисах небольших вполне можно вообще убрать сервера, перенести все к сервис-провайдеру. Есть возможность георепликации, то есть, например, у вас есть крупный ЦОД, вы хотите сделать резервный ЦОД. Вы можете построить собственный и сами его обслуживать. Либо вы можете обратиться к сервис-провайдеру, среплицировать к нему все ваши виртуальные машины. Когда ваш ЦОД упадет, ЦОД, виртуальные машины поднимутся в ЦОДе сервис-провайдера и будут там использоваться. И в случае классического VDS и Костна меняется модель оплаты. Классический VDS — модель оплаты за каждую виртуальную машину. Эта виртуалка 500 рублей, в два раза мощнее будет там, 1000 рублей. В случае Костна мы рекомендуем хостерам использовать модель оплаты за потребляемые ресурсы, как это сделано в том же Azure. Ну а теперь маленькая демонстрация.
Переносим весь офис Microsoft в облако.
Как вариант?
Вместе с людьми.
Это пример такого типового Azure Pack портала. Так, интернет здесь есть? Есть.
Ну, что-то Microsoft быть не должно. Нельзя прям, чтобы все сразу и было.
Угу. Все. Пример типового Azure Pack портала, каким его видит потребитель, то есть пользователь хостинга. Он может быть в других цветах, каждый хостер волен изменять его согласно своему дизайну, но концепция интерфейса, она везде одна и та же. То есть вы можете, сервис-провайдер вам дает возможность подписываться на планы. Это может быть, там, не знаю, план без абонентской платы, плюс план с абонентской платой, но там будет меньше платы за ресурсы и так далее. В Azure Pack еще есть возможность управления веб-сайтами и базами данных. Я не буду сегодня про нее рассказывать. Поговорим про классические виртуальные машины, то, что наиболее востребовано. В Azure Pack есть два типа виртуальных машин. Роль виртуальной машины и автономная виртуальная машина. Аналогично большому Azure. Роль виртуальной машины — это виртуальная машина в рамках какого-то сервиса. Например, это могут быть виртуальные машины терминальных серверов, виртуальные машины контроллеров домена. То есть хостер... Да, то есть разворачиваясь виртуальной машины, сразу не разворачиваясь какой-то ИПО. Например, ну, например, вот вы хотите... не знаю, сделать домен-контроллер себе новый, да. Вы можете выбрать размер виртуальной машины. Опять-таки, по умолчанию размеры совпадают с размерами Azure, но каждый хостер может добавлять свои, то есть это может отличаться. Соответственно, Ну, а дальше мы, соответственно, можем настроить наше имя домена, имя NetBIOS имени, пароль восстановления каталога и так далее. Да, нажимаем галочку, виртуальная машина начинает разворачиваться. Этого делать на сегодня не будем. Что самое, я считаю, интересное в журпаке, так это возможность работы с сетями. Например, как я уже говорил, в компании два офиса. Один с подсетью 192.168.1.0, второй с подсетью 192.168.2.0. Во втором офисе у вас 5 серверов, вы решаете, что слишком накладно их обслуживать, проще перенести их в хостер. Постоянно серверную то затапливают, то отключается электричество и так далее. Что мы делаем? Вы обращаетесь к сервис-провайдеру в рамках программы COSN. И, получив доступ на портал Azure Pack, вы можете создавать свои собственные виртуальные сети. Ну, давайте назовем ее в честь сегодняшнего события. Вы можете указать в качестве DNS-серверов контроллеры домена ваши, которые уже есть. Вы можете выбирать в рамках этой виртуальной сети и позволять виртуальной машине подрубаться в интернет или нет. Ну, давайте сделаем. Ну и, естественно, естественно, настроим подключение VPN типа сеть-сеть. Вы можете сами выбирать IP-адреса, которые будут использоваться в рамках этой сети. Например, если мы говорили про то, что мы закрываем второй офис, в котором адресное пространство 192.168.2.0, то мы просто даем пул IP-адресов, ну, например, сотового. Давайте с единички.
Не маска под сети разве задается?
Нет, это начальный адрес. Дальше, ну, допустим, мы делаем включение VPN типа сеть-сеть. В офисе может стоять огромное количество различных коммутаторов. Протоколы для включения AKE-V2. Это могут быть Cisco, Juniper, Aruba. Достаточно большой список оборудования, либо самый простой способ — это использовать наш же RRAS, который точно будет работать. То есть поставить Windows сервер, который будет принимать это VPN-подключение в офисе. Вот. Ну, это немножко противоречит концепту того, что мы убираем все сервера из офиса. Указываем внешний IP-адрес. Укажем некоторый общий ключ. Ну и, естественно, настроим роутинг. Все, VPN, соответственно, виртуальная сеть создается с VPN-подключением к питерскому офису, в котором используется подсеть 1.0. Мы же создали нашу подсеть в подсети 2.0. После этого мы создаем виртуальную машину. Это может быть как CentOS, так и Windows Server. Опять-таки, каждый хостер предоставляет разный набор шаблонов. Ну, можем, например, развернуть Windows Server 2012, который мы после этого подключим к этой сети. Соответственно, выбираем IT-Pro 17 и создаем нашу виртуальную машину. После этого, когда виртуальные машины создадутся, я не буду сейчас этого ждать, мы можем каждый из них подключаться. Сейчас, например, я подключаюсь к машине с CentOS. Подключение проходит напрямую к консоли, да, то есть если там графический интерфейс будет проще, если нет, ну. Можем поработать, что-то сделать. И мы можем подрубиться к виндовой виртуальной машине. Конечно, тяжело без мышки. Опять-таки, можно подрубаться как по RDP, так и консольно. Ладно, без мышки это реально сложно делать. Каждую виртуальную машину можно перенастраивать. Соответственно, ну, для этого, правда, надо ее выключить, чтобы поменять ее размер, добавить еще новые сетевые интерфейсы и так далее. То есть виртуальной машиной управляется отсюда же. Панели мониторинга можно смотреть загрузку по памяти, по процессорному времени. Да? То есть можно зайти с утра и посмотреть, что же у нас ночью на виртуальной машине происходило. Вот. Опять-таки интерфейс Azure Pack на русском языке, да, из коробки. Каждый хостер может его как-то дополнять, расширять. Да? То есть здесь зависит от выбора, соответственно, сервис-провайдера. Мы предоставляем все технологии для того, чтобы вам было удобно и эффективно использовать услуги сервис-провайдеров.
Можно вопрос?
Да.
Вот Microsoft в своем проекте MCC Private Cloud вот такие задачи, как разборы виртуальной машины в целом информационно подраспределенные там приложения, да? Вопрос у меня следующий. Microsoft в своем проекте MCC Private Cloud указывает, что для развертывания преднастроенных виртуальных машин для целых информационных сервисов данных приложений, да, используется связка Virtual Machine Manager плюс сервис-менеджер, плюс оркестратор. Вот Azure Pack, это получается некая замена, что ли, этой связки?
Или мы Virtual Machine Manager как использовался, так и используется для Azure Pack?
Извини, уходим, но для развертывания машин по требованию пользователя использовался сервис-менеджер плюс портал самообслуживания, портал по приложению, плюс оркестратор.
У нас есть, да, у нас есть несколько. Короткий ответ – нет, потому что это не совсем замена, потому что часть компонентов Azure Pack все так же используют.
Я понимаю, я
да, если мы говорим про старые админ-панели, которые были до этого, это self-service-портал, это VMM, это app-контроллер, то да, Azure Pack – это современная замена старым панелям.
То есть портал самообслуживания сервис-менеджера уже не используется?
Нет.
А оркестратор?
Оркестратор…
То есть,
это не self-service-портал для хостинга.
Когда мы что-то жмем на портале самообслуживания, да, мы запускаем свой процесс за виртуальную машину, отправить электронное письмо. Значит,
смотрите, это все внутренности, то, что происходит у хостера, вы этого ничего не видите. Да? Хостер, мы предоставляем средства, можете Azure Pack у себя развернуть.
Ну, вот.
В качестве средства автоматизации можешь использовать тоже оркестратор, как классический оркестратор, но мы рекомендуем использовать его новую версию в виде SMA, Service Management Automation, новый компонент оркестратора. А, возможность использовать те же самые ранбуки в Azure Pack есть, да.
А, ну то есть это получается замена.
Ну почему? Он же использует оркестратор.
Я понимаю,
Azure Pack использует оркестратор.
По крайней мере, портал самообслуживания.
Да, да. А, на сегодня у нас в рамках CloudOS Network уже 4 сервис-провайдера. Я думаю, в ближайшее время будет еще некоторое количество. Адрес портала. Есть короткий алиас ak.ms/kosn.ru. Пока портал не переведен на русский язык, но я думаю, уже в следующем году он будет русскоязычным. Можно будет посмотреть, какие сервис-провайдеры, какие услуги предоставляют, перейти на страницу каждого из них, ознакомиться с ценами, выбрать и дальше уже, соответственно, использовать понравившееся вам. Вот. На этом у меня все. Еще вопросы?
Вопрос есть. Какая будет система лицензирования? Ну, вот этих хостинг-провайдеров. То есть как будут рассчитываться лицензии там, по каким-то пользователям или что-то еще?
Вы покупаете у сервис-провайдера сервис, и вы не покупаете как таковые никакие лицензии. То есть это опять внутренняя кухня Microsoft и сервис-провайдера, вы ее тоже не видите. Вы покупаете виртуальные машины. Да, безусловно, сервис-провайдеры за то, что вам предстоит виртуальная машина, нам за это что-то платят. Кто-то берет сейчас на сегодня на рынке дополнительные деньги за использование виртуальных машин с Windows сервером, кто-то уже нет, потому что цена, в принципе, при большой плотности очень маленькая. Если мы говорим про другие продукты, например, про Exchange, то если у вас есть Software Assurance, да, то по праву License Mobility вы можете перенести его к хостеру. Если нет, то вам надо будет купить клиентские лицензии, серверные лицензии у хостера.
Я понял. И еще второй технический вопрос. Вы сказали, что для изменения параметров виртуальных машин необходимо их выключать, в то время как современное поколение позволяет делать какие-то изменения параметров без выключения, то есть там динамическое
да.
изменение памяти, размеры жестких дисков, с чем это связано?
Скажем так, решили не делать некоторую гибридную среду, что мы что-то можем менять на лету, а что-то, для чего-то нужно выключить. Хотите виртуальную машину изменять, безопаснее выключить, потому что изменение размера всегда подразумевает также еще изменение виртуальных процессоров. На лету они не меняются. Да, динамическую память можно летать, можно менять на лету, и в принципе есть интерфейсы, чтобы это тоже заскриптовать внутри хостинга. Да, то есть кнопочка о том, что добавить память, уменьшить память, хостер может ее сделать, просто ее нету из коробки. То же самое при изменении размеров. Да, то есть это все делается PowerShell-ными командами, через SMA можно запускать любые PowerShell-ные скрипты, которые будут делать какую-то автоматизацию. Вот. Да.
А вот вы сейчас показывали настройку VPN. А можно, есть там какие-то средства мониторинга вот, работоспособности этого VPN? Как понять, что он функционирует? Вот что-то такое есть?
Хитрый вопрос. Вот там нет прям такой явной кнопки, установилось ли соединение или нет. Он там нигде об этом красном не ругается, он просто в фоне будет пытаться подключиться. Вот, соответственно, можно...
Иногда же бывают ситуации, когда есть коннект, а внутри туннеля ничего не летает.
Да, вопрос установления того, что VPN-туннель действительно установился и связка заработала, решается тоже на уровне сервис-провайдера. Они могут спрограммировать какие-то скрипты, которые будут проверять маршруты, проверять хождение трафика в созданной вами сети. Да. Azure Pack бесплатен, но ставить его себе, предупрежу, требуется много-много виртуальных машин различных. И это, ну, там, грубо говоря, там, десятки виртуальных машин, чтобы Azure Pack действительно корректно работал, все правильно в нем функционировало.
Самое главное, что можно создать все-таки локально.
Можно локально, да, он скачивается бесплатно, разворачивается. Есть документация по тому, как все это развернуть. Вы можете использовать его у себя, да. Но... если это, конечно, имеет смысл. Порой проще развернуть self-service-портал VMM и работать через него.
Так вы говорите, что он устарел?
Для сервис-провайдеров, да, устарел. Для вас хотите использовать.
А, то есть для облака на своей стороне он еще уходит?
Да, есть сервис-провайдеры, просто которые представляют админ-панель на основе self-service-портала VMM. Но это, как бы, считается уже устаревшим.
Следующий он еще будет?
Не могу гарантировать.
А от C-провайдера идет когда-нибудь?
Тоже не знаю. Azure Pack, в принципе, не использует Revelite. Там HTML5, он работает на любом браузере, хоть на Android, хоть где. О, то есть тут проблемы нет. Так, ну. Тогда все? Да. Коллеги, тогда приглашаю всех на кофе-брейк в коридоре.